За чашкой чая русский человек может говорить обо всем. Особенно, если есть хорошая компания. Музыка,
политика,
кино,
бизнес, отношения, погода, отдых, работа, машины, рыбалка.
Русский чай с Павлом Русским на радио Подмосковья.
Ну что же, всем снова добрый вечер. Программа «Русский чай» на радио Подмосковье. Как обычно, по будням с понедельника по четверг с 9 до 11 ночи. Мы с вами, вы с нами. Собственно, вот так все у нас и происходит. Значит, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что... Нет, подождите секунду. Сейчас я проверю смски. Нет ли у нас сообщений?
Да, очень интересно.
Ну, у нас в этом отношении, понимаете, мы когда с вами разговариваем, так замечательно. Люди, как правило, не вмешиваются. Ну, а что толку вмешиваться, если у нас и так все хорошо? Валькова Елена, доцент кафедры маркетинга и коммерции государственного и муниципального управления. Да что ж такое?
Это две кафедры.
Я понимаю, что две кафедры. Просто когда вот читаешь через «и» все, это как-то звучит как
аббревиатура.
Одна...
Аббревиатура.
В смысле?
Ну, да, звучит громоздко. Согласна.
Доцент кафедры.
Доцент достаточно.
Так вот, Московский университет статистики и информатики.
Экономики, статистики и информатики.
А где у меня слово «экономика»? Почему
вот
написано?
МСИ, бывший МСИ. Аббревиатуру мы сохранили.
А слово «экономики» куда делось?
Это был Московский экономико-статистический институт.
А сейчас он?
А сейчас это университет экономики, статистики и информатики.
Все-таки экономики есть, да?
Конечно.
Я же говорю, что у нас Катя...
Молодец, Катя.
Молодец, да. Я всегда говорю, Катя, молодец. Да. Ну так вот. И, собственно, Алина Власкина, студент Елены, у нас тоже сегодня с собой. Правда, она как-то все-таки скромничает в эфире. И...
Мы ей не даем просто возможности.
Да ладно, возможности. Вы же сами сказали, никто никому ничего не дает.
Согласна.
Мы все в равных находимся возможностях.
Это как у Булгакова. Сами придут и сами все дадут. Обычно было так.
Да.
При чем здесь Булгаков?
А вот именно цитата.
И что?
Просто пришел и сами все дадут. Где?
Пока...
Почему не даем? И не даете?
Потому что мы не сами. Мы не те люди, которые сами придут и все дадут.
Да, вот мы те, которые придут, возьмут.
Конечно. Виктория Савицкая свои 5 копеек вставила. Я, правда, не понял, при чем здесь Булгаков. Ну, бог с ним. Я не все понимаю. Я не могу все понимать. А Виктория журналист, телеведущий, корреспондент. Тоже почему-то сегодня молчит. Думает, наверное. На чем мы остановились? На том, что все плохо. Нас калечат прямо в детстве. Нас загоняют в рамки, нас пытаются как-то научить жить по каким-то по правилам, потому что никто никак... Вы заметили? Вот ребенку, допустим, да, когда ему года 3, и он хочет сунуть пальцы в розетку, ему никогда не объясняют, что там в розетке происходит. Все говорят, будет бобо.
Да, к сожалению, никто не объясняет.
И вот почему это бобо будет?
Ребенок... А есть люди, которые объясняют?
Да, есть, согласна. И я из
Во-первых,
таких.
Есть люди, которые объясняют. Во-вторых, личный опыт, он всегда гораздо важнее, чем то, что сказано. Да? То есть мысль подсказанная лучше, чем мысль навязанная. Когда мы дотрагиваемся до чайника, мы понимаем, что он горячий. Если нам до этого скажут, мы не поймем, что он, да, горячий. Ну, это что-то абстрактное.
Вся беда
Виктория,
в том,
что... приходите ко мне на лекции, мне не хватает вашей поддержки. Когда я это говорю студентам из занятия в занятие, я не уверена, что они меня слышат. Может быть, они привыкли ко мне и не слышат. А новый человек, когда скажет на них, это больше подействует. Найдите время, придите, скажите
вы. Мы с вами договоримся,
вы.
Я обязательно приду.
Да, большое спасибо.
Вся беда, знаете в чем? В том, что дороговато этот опыт обходится. И в первую очередь не для нас, как для детей, допустим.
Дороже
да?
Отсутствие опыта.
А для чего мы живем?
Вы меня
иначе?
Тоже не слышите. Мы друг друга не слышим
так.
Вообще. Вот дослушайте меня до конца, будьте так любезны. Опыт, который таким способом приобретает ребенок, когда ему позволено дотрагиваться до чайников, совать в розетку руки, он очень эффективен на самом деле, но его. Этот опыт, к сожалению, боятся кто? Родители. Для них он обходится гораздо дороже, чем для ребенка. Потому что если ребенок дотронется до чайника, это всего лишь обожженный палец. А для родителей это седые волосы.
Ну, что делать?
В смысле, что делать? То есть вы уже начинаете понемножку соглашаться со мной, что ну, на стадии производства маленького человека, ну, не самой биологической основы, а уже психологической, все-таки процесс калечения происходит.
Паш, ну, если ты понимаешь, что родители...
Секунду, Вика, не к тебе вопрос. Елена. Отвечает Елена. На
ну, что значит процесс калечения? Детей уродуют просто. Просто ну, уродуют.
То есть вы уже соглашаетесь.
Так я не соглашаюсь. Я, наоборот, против этого пытаюсь что-то делать. Что значит соглашаюсь? Получается. Я все это знаю,
У вас вот сидит студент, как?
Да, так,
и
студентка.
Молчит.
Я молчу, потому что вы только что заткнули Вику. И если я влезу, я боюсь, что вы сделаете то же самое.
Вика, это...
Не бойся.
Это она по эту сторону баррикады, да, поэтому с ней мы сами разберемся.
Но есть проблема, с которой борется Елена Ивановна.
И
если я сижу здесь, то я сижу здесь наверняка не просто так, да? Как-то я здесь оказалась.
Пока просто-то.
Я думаю, я еще выскажусь. Как только наступит время.
А потом наступает старость. И понимаешь, что бесполезно уже высказываться, тебя уже никто не будет слушать.
Да нет.
Да-да.
Ну, что вы смутили?
Спорьте со мной, друзья мои. Вы никак не...
Но у нас есть факт, что детей калечат родители собственные,
да,
правильно?
Да.
В первую очередь.
Да, да.
В первую, а потом педагоги в школе, потом педагоги в вузе.
И есть такие люди, вроде Елены Ивановны, которые...
Это,
ну, докажите, на примере, да.
Докажите мне это.
Докажите?
Да.
Хорошо. Я тоже писала задание, каким человеком я хочу быть.
И
писала я его, я выписала 7 пунктов. Это получилось на один лист А4, и я могла бы написать больше, но не написала по той причине, что великолепная любимая мной ЕГЭ давала объем в 240 слов.
Знаков.
Да, знаков. Ну, не знаков, нет, слов. Да, слов в сочинении.
Сочинение.
Хотя расписать я могла там так, что я думаю, что не хватило бы мне бланков, я просила бы и просила. Есть определенные рамки. Человеческие мысли в них вгоняются. Это действует разрушительно на развитие человека, и приходя на семинары и на лекции, Елена Ивановна рассказывает о том, что это неправильно. И действует порой очень, ну, как это сказать, в общем, всю правду матку. И люди, которые настолько привыкли так жить, так действовать, они просто не понимают происходящего и идут бунтовать. Пишут в соцсетях.
И после этого, Елена, вы говорите, что не стадо, что не масса.
Послушайте, вы, наверное, я повторю еще раз. Если в потоке 150-200 человек найдется 10, я буду вот абсолютно счастлив. Я вам больше скажу, даже если один найдется, уже в моей работе будет смысл. Вот так я рассуждаю.
Я опять же вернусь вот к тому, да, о чем мы говорили. Вы понимаете, что вы людей иммунитета лишаете?
Я?
Да.
Наоборот.
Я как раз прививка.
Я как раз их заражаю.
Вы берете 25 черепашек, выбираете 5 самых симпатичных и снимаете с них панцирь.
Вот, одна моя студентка и по ту сторону второй. Спросите, выбираю ли я? Я одинаково общаюсь со всеми. И одинаковые возможности предоставляю всем. А второй вот...
Потерялся.
Ну, он, очевидно, вышел.
Заблудился в недрах аудитории.
Они где-то с Катей вместе там потерялись.
Отлично. Ну, а он вернется?
Не знаю.
С нами общаются действительно на равных. Нет никакой привязанности преподавателя к студенту. Но зато есть четкая разграниченность тех, кому Елена Ивановна нравится, и тех, кто ее терпеть не могут. По той причине, что она как раз-таки снимает панцирь. Это же зона комфорта. Кому-то очень хочется из нее выйти, потому что, вау, думать это здорово, оказывается. Кто-то к этому шел, но не было авторитета, который мог бы подтвердить их слова. И когда он находится, это просто золото. И да, есть люди, которые 10-15, да их даже больше слегка. Все не зря. Вот я тоже
думать
вышла.
А думать это здорово?
Конечно.
Это очень интересно.
Алина, а чем же так здорово думать? Многие знания, многие печали. Нет?
Ну хорошо, горе от ума, но...
Нет, горе от ума это немножко другое. А вот многие знания, многие печали, вот это как раз... Как только ты перестаешь фотографировать себя в зеркале на айфон, ты понимаешь, что ты уже как бы... А чем ты удивлять-то будешь? Ну хорошо.
Как это чем?
Стал ты думать.
Я же не фантик. Дело в том, что сейчас фантики. Общество – это абстракция, это фантики. Есть начинка где-то внутри, но мы к ней не привыкли. Это вообще, что это такое? Кто-то что-то рисует, пишет.
Слушайте, начинка без фантика – это эксгибиционизм. Понимаете, о чем я?
Да.
Так вы сказали, что вы... Елена Ивановна иммунитет, да, уничтожает? Так наоборот, он появляется. Только он из пустоты какой-то такой, из видимости, перерастает в качество.
В качество чего?
Это теперь не просто фантик. Это теперь такой фантик, что если другая конфета начнет возмущаться, мало не покажется.
А все-таки борьба, да? То есть вы не учите жить, вы учите воевать. Елена.
Наоборот.
Учу не воевать, потому что это бессмысленно.
Mm-hmm.
Я учу... Понимаете, как бы... Как говорила мать Тереза. Знаете такую, да? Вот. Она говорила...
Говорил мой дед, я твой дед.
Как говорила мать Тереза, известная личность все-таки. Она говорила, не зовите меня на митинги против войны. Я на них никогда не пойду. Позовите меня на митинг за мир. Понимаете, вот разница. Вот все, что против, это не ко мне. Я за. Я не против болезни, я за здоровье. Я не против глупых, я за умных. Я не против слабых, бог с ними, да, я за сильных. Вот у меня позитивное восприятие интересует больше.
Ваши студенты в идеале по выпуску, кем они становятся? Ну, кроме того, что думающими людьми, фантиками с начинками.
Ну, по идее, они должны быть управленцами.
Управленцы? Что же за профессия такая?
Ну, вот, да, я согласна с вами. Абстрактно.
Но по факту, что умеют эти люди? Что они должны уметь, скажем?
Я не могу вам сказать, что они умеют. Скорее всего, ничего. Вот. А что они должны уметь? Они должны уметь адекватно воспринимать большие объемы информации, систематизировать, анализировать и выдавать решения, желательно продуктивные. Продуктивные – это с положительным результатом, прошу обратить внимание. Вот что такое управленцы. Это люди, которые могут разобраться в любой ситуации. Ну, то есть у которых аналитический склад ума, который способ... У которых развито мышление, такой процесс есть. А мышление, как известно, делится на три категории. Тоже мой конек. Я вот прям интегрирую это в сущность студента. Мышление делится на примитивное понятийное, это нижняя ступень, на критическое. Им обладают как раз руководители... Ну, среднего звена, да, и на абстрактное. Абстрактным мышлением обладают уже ученые. Ну, ученые не квази-ученые, а настоящие, да. И топ-менеджеры.
А что значит квази-ученые?
Ну, квази – это приставка, которая в русском языке называется якобы. На русский язык приставка...
В русском?
Да, якобы ученый.
А почему в русском?
Ну, если квази непонятно, тогда по-русски нет, это якобы. Нет, якобы
нет,
же
нет,
понятно?
Я имею в виду, вы сказали, квази в русском языке. Квази – это же не русское слово.
Не русское, да. В русском это якобы ученые.
А в остальных языках?
Ну, я же...
То же самое.
Да.
Ну, давайте,
да.
Продолжайте.
Вы здорово умеете, как бы. Так, про ученых. Так вот, абстрактное мышление, да. И когда у меня мечтают студенты сумасшедших денег получать, выйти из университета, я сказала, без вопросов, только развейтесь абстрактное мышление, потому что стандартным вы не попадете в эту категорию, если не будете воровать. А воровать это вообще без меня. Да, в силу своей деятельности профессиональной, да, я хорошо знаю, как воруют, вот, но никогда учить этому не буду и рассказывать об этом не буду.
А может быть, стоит об этом рассказать?
Ну, это делают многие люди за хорошие деньги. Я не буду.
Ну-ка поподробнее. Что там, есть прям такая профессия рассказывать за деньги, как надо воровать?
Ну, это же есть различного рода бизнес-тренинги, где рассказывают, как продавать. А тот же маркетинг наш с вами любимый, да? Маркетинг, как сказал гуру маркетинга Котлер, он сказал, это легальный способ подъема денег из кармана граждан. Ну, прям по Альфу и Петрову. Вот, поэтому, ну, воровать, не воровать, нам же навязывают, что нам нужно что-то. Мы же жили без этого прекрасно. Сейчас нас убеждают, что мы без этого жить не можем. И вот, пожалуйста, у всех айфоны, айпады. Вот, это потрясающе, когда у меня студенты
в районе 20 лет, и все с айфонами. Не очень понимаю, зачем тратить такие деньги на такой дорогой телефон, если можно ходить в театры, покупать книги, путешествовать, в конце концов, да, молодым людям. Сам Бог велел путешествовать, нет?
Ну, видимо, да, но у них-то на путешествие денег нет, а на айфон есть. А
ну, вот, понимаешь, за айфон можно несколько лет ходить по музеям города Москвы.
В айфоне есть Инстаграм, и можно в Инстаграме...
Бесчисленное количество. Что в Инстаграме?
Можно посмотреть, как другие путешествуют.
Здорово. А зачем Инстаграм? Телевизор есть для этого?
Не, ну тут как бы получается просто кто-то картинку наснимал, а здесь как бы вот твой знакомый там путешествовал. Можно порадоваться, ну или позавидовать. Это жизнь. Вы ничего не понимаете, это жизнь. Телевизор — это уже не жизнь.
А Инстаграм — это жизнь?
Это же, конечно, это жизнь.
Не знаю, я там даже не зарегистрирована, поэтому...
Напрасно, вы попробуйте.
Ну, это исключено.
Да ладно.
Ну, никогда, я считаю.
Ну, как же, а селфи там? Я иду преподавать в университет.
Да что вы.
Да, там в лифте. Ну, классно, это, по-моему, это круто.
Нет.
Да ладно.
Моя личная жизнь — это моя личная жизнь.
Есть личная жизнь. Личную жизнь в Инстаграм никто не постит.
А что ты там постит?
Селфи, автосамострелы.
А зачем?
Как зачем? Это лайки.
И что?
А как без лайков?
Слушайте, самодостаточным людям не нужны лайки.
Да перестаньте.
Ну, правда.
Ну, я вот и не верю.
Мне ни жарко, ни холодно от того, есть у меня лайки или нет.
Ну, я не знаю, как вы живете.
Нормально я живу, очень комфортно.
Алина, у вас есть Инстаграм?
Есть.
А что вы там постите?
Морскую свинку.
И как?
И красивые виды Москвы. Я себя не фотографирую.
Почему?
Зачем?
А зачем свинку фотографировать?
Ну, она симпатяшка, а те, кто подписаны, знают, что я симпатяшка, поэтому пусть смотрят на мою морскую свинку, а не на меня. Они увидят меня в жизни.
Это называется «У меня нет потребности» выкладывать свои фотографии.
Да,
просто
собственно.
Нет потребности, и все, ни почему.
Не совсем понимаю, как это происходит. А страницы из учебников, из каких-нибудь умных? Ну, чтобы показать, что я учусь в университете.
Зачем?
Ну как?
Видимость, это же не суть, это видимость. Мне не нужно одобрение моих друзей о том, что я читаю книгу.
Подождите, страницы из учебника, это же профанация, это же ерунда. А вот если человек пишет... что вот я прочитал такую-то книгу, она меня тем-то и тем-то привлекла, и вам потому-то и потому-то ее рекомендую.
Это хвостовство.
Неправда.
Да ладно.
Неправда.
Ну, перестаньте. Обоснуйте. Но если... Это то же самое. Вот вы никак не понимаете, что вы говорите об одном и том же. Если человеку действительно есть чем гордиться, он чем-то горд там собой, там, своей физиономией, своей морской свинкой, своим учебником, который он прочитал или, упаси Господь, написал, он все это вываливает всегда наружу. Это не имеет никакой разницы то, о чем вы говорите. Вот чем ты отличаешься от остальных? Мозгами, грудью, ногами или еще чем-то? Ой, или дорогим автомобилем?
Все лучше мозгами, конечно.
А почему же? А кто это решает, чем лучше отличаться?
Это я мое личное
решение. Вон оно в чем дело.
Как вы видите, мне есть чем отличиться, кроме мозга.
А большинство думает иначе, понимаете?
И я же об этом.
А почему мы тогда навязываем вот так вот это вот все? Надо так, а не как иначе. Кто решил?
Потому что большинство никогда ничего не решало. Всегда решали личности. А личности — это единицы и индивидуалы.
Вы же сами говорите, что вы даже на лекциях достучаться не можете с этой прописной истиной до ваших студентов.
Я стараюсь. Очень.
Какими методами?
Методами убеждения. Убеждения, личного примера.
Какой личный пример? У вас даже Инстаграма нет. Ну, о чем вы говорите? Как вы можете быть примером для студентов, если у вас нет селфи, Инстаграма? ВКонтакте-то хоть есть вы?
Вы знаете, вот госпожа Власкина, моя студентка, вынудила меня быть ВКонтакте.
Ну да. И то, слава богу.
Да, вынудила. Она просто завела группу по тем книжкам, которые я рекомендовала им читать. Вот, Алина сообразила, что книг я рекомендую очень много, их все запомнить невозможно, поэтому они там решили своим каким-то сообществом...
Потому что вы технически отстала.
Я технически отстала?
Ну, в смысле, вот...
Ну, и куда я опоздала?
Ну, допустим, не сообразили группу ВКонтакте завести.
Я не хотела этого делать.
Но это же эффективно.
Эффективно для чего?
Для обучения.
Нет.
Да.
Нет.
Вы облегчаете студентам процесс.
Нет. Эффективно.
А процесс надо всегда облегчать.
Облегченный процесс неэффективен.
Да
чем сложнее, тем надежнее. Да. Когда, мы же только говорили об этом. Когда ребенок сам, это одно. А когда ему там преподнесли, это вообще ни о чем. Вот, и пока я сам не засуну пальчики в розетку, я не буду знать, что там бобу.
А вот вам другой пример. Когда ребенок учится ходить, ему нужно в этом отношении всяко поддержать, потому что он чем быстрее начнет ходить самостоятельно, тем больше он, собственно, начнет развиваться.
Да, и пока вы его держите, он не ходит.
Не-не-не-не.
А как только вы его отпускаете, и он пару раз упав на попку...
Да.
Да?
Хорошо. А представьте, вы ему на попку грузик навесили столько же, сколько он весит. Ну, примерно такой же по весу.
Для чего?
А вот то же самое вы сейчас делаете. То есть вы как бы говорите, что облегченный процесс неэффективен, а сильно усложненный процесс, он еще менее.
Ну, мы как-то сами выросли без облегченных процессов. И даже без мобильных телефонов.
Мы с вами выросли, что со мной никто общаться не хочет, а вам студенты не верят. Вот такими мы выросли.
Неправда,
да?
Мне
вот,
верят
вот без
студенты.
Инстаграма, без интернета, без контакта. Вот
нет,
и все.
Мне верят студенты.
Да ладно, два человека из потока.
Ну почему два?
Ну не знаю, потому что они оба и пришли.
Ну не было задачи... И эти-то случайно.
Тем более. Вот, и эти случайно.
Не было задачи пригласить сюда в группу поддержки.
У вас есть уже примеры, когда вы действительно изменили человека настолько, что он... Вот приходят, как, знаете, к педагогам таким и говорят, вот спасибо вам за то, что вы и прочее, прочее. Или нет, или не возвращаются.
Письма пишут.
Что пишут?
Ну, пишут, что да, изменила, что...
Они не пишут такого, вы мне всю жизнь испортили, я теперь взаимодействовать с людьми не могу, нет?
Ну, такое честно. Тоже было, да.
Да?
Да, говорили, что теперь сложно общаться. Вот. Раньше было понятно, раньше было, ну, как бы, неинтересно разговаривать, но изо всех сил старался. А теперь вы научили не говорить, если неинтересно. Я в одиночестве. А я говорю «ура», потому что одиночество – самый эффективный путь развития.
Вы какой-то монах-отшельник, Елена.
Да ничего подобного. Вы же видите... Ну, слушайте, ну, радиослушатели меня не видят. Вы-то видите, какой монах? Где отшельник?
Монахиня-отшельница.
Ну, где вообще?
Отшельница.
Как? Нет. Нет.
Но видимость-то можно любую создавать. А внутри-то? Нет?
А так это тренд. Это супер модный, супер передовой тренд. Одиночество. У меня есть пару статей, я могу вам перекинуть.
Ну-ка, расскажите подробнее.
Ну вот, как объяснить-то подробнее. По статистическим данным, опять же, разрыв между умными людьми и глупыми, ну, условно, да, вот как развивается техника, так и нарастает разрыв. Вот не договорила я про виды мышления. Угу. Так вот, на сегодняшний момент среди возрастов от выпускников школ, да, вот 11 класс до 3 курса проводились тестирования на вот этом возрастном промежутке, менее 20% молодежи обладают понятийным мышлением. А понятийное мышление – это просто причина, это вот понятия четкие и причинно-следственные связи. Менее 20%. Ну и, соответственно, да, с кем разговаривать-то, если обладаешь хотя бы примитивным мышлением? Не, с кем начинаешь разговаривать сам с собой. Ну, так всегда было. Ньютон, который Исаак, он же вообще не разговаривал ни с кем. Был очень замкнутый человек, а мы все дружно, и последующее поколение ему обязаны. Не будь его, какой там Инстаграм, и близко бы ничего не было.
Вы знаете, Александр Матросов, мы ему тоже обязаны.
Чем?
А вы не знаете, кто такой Александр Матросов?
Я знаю,
Матросов?
Кто такой
Александр.
Ну, слушайте, вы мне льстите, таких? Конечно, знаю, кто такой Александр.
Ну, так мы тоже нас все, мы, чем эта история закончилась?
Ну, чем она закончилась?
А надо себя обязательно в жертву приносить, да, чтобы... А для чего? Вот вы себя приносите в жертву, вы говорите, что...
Я не приношу себя в жертву.
Хорошо, своих студентов. Вы говорите...
Куда? Кому я их в жертву приношу?
Перестаньте общаться со всем, с кем ни попадя, научитесь
думать. Да, познакомьтесь сначала с собой. А познакомившись с собой, уже будете выбирать тех людей, которые...
А потом уже не с кем общаться уже.
Ну, неправда.
Неправда.
Я очень хорошо с собой знакома и совершенно не ограничена в кругу общения.
Ну, вам же самой в нем некомфортно.
Очень даже комфортно, потому что теперь я позволяю себе, ну, пару последних лет я позволяю себе общаться с теми, с кем мне и интересно, и игнорировать тех, с кем мне неинтересно. Карнеги научил, я вежливо улыбаюсь, не более того.
Какой кошмар.
Ужас, да, вот...
Всюду обман. Ладно, джингл, а там посмотрим.
Давайте.
Вы слушаете «Радио Подмосковья». «Русский чай» с Павлом Русским на «Радио Подмосковья».
Программа «Русский чай» на «Радио Подмосковья». Продолжаем, собственно, нашу беседу высокоинтеллектуальную. Валькова Елена, доцент кафедры маркетинга и коммерции государственного муниципального управления. Это две кафедры разные. Московского университета экономики, статистики и информатики. Слышала, Катя?
Да.
Экономики, статистики, информации.
У меня не так написано?
Нет. А ты ни разу мне бумажку не написала как следует. Алина Власкина, студент, собственно. Я можно буду говорить?
Да. Я теперь тоже так буду говорить. Спасибо вам большое.
А на здоровье. Надо уточнить, как правильно, потому что я, знаете, иногда бывает настолько убежден в том, что я прав, что это на всех распространяется. А потом оказывается, что никто не прав. Катя Кузнецова, генеральный продюсер программы «Русский чай». Виктория Савицкая, телеведущая, журналист, корреспондент.
Всем привет.
Да, что-то тишина у нас. Все заняты своими делами. Вот они, кстати, обе сейчас копаются в своих гаджетах, нет? А Вика просто спит. Хорошо.
Вика только что отложила свой гаджет.
А, понятно.
Потому что она анонсировала эту программу.
Друзья мои, вот к вам, барышни, обращаюсь сейчас к тем, кто представляет радиостанцию. Хотели бы, чтобы у вас весь спецсостав был такой, как Елена, чтобы вас учили думать, чтобы там, вот как-то так, чтобы все происходило?
Конечно.
Почему? Зачем?
Ну, как думать нужно.
Да?
Да.
А самому нельзя научиться думать?
Ну, а зачем нам тогда образование вообще, в принципе?
А видите, Елена, подход какой. Сами мы не хотим научиться думать. Мы всегда ждем, когда кто-то придет и что-нибудь нам принесет.
Паш, я думаю, ты не совсем... либо я не совсем, либо ты не совсем. Кто-то из нас не совсем.
Я даже знаю, кто. Ну.
Я очевидно. Дело в том, что вот мне повезло с моими педагогами в школе, с родителями, с педагогами в университете и, в принципе, даже, наверное, с начальством в какой-то мере. Мне дают пространство. То есть, да, мне задают вопросы, либо не задают вопрос, но мне дают пространство для того, чтобы я думала сама. При этом направляют куда-то все равно так или иначе. Ну, вектор должны задавать в любом случае. Но самовыражаться и думать мне всегда позволяли. Спасибо большое. То же самое, как я понимаю, делает и Елена на своих парах. Да, она выражает какое-то мнение, да. Но она дает студентам думать. Я правильно понимаю?
Да, причем я не позволяю повторять за собой. Я специально их провоцирую, чтобы они ни в коем случае...
А если они согласны с вами?
Тогда на следующей лекции я им говорю: ребятки, не пробовали...
Я передумала.
Нет, ну как бы никого не смутило предыдущий текст.
Вы вот сейчас вы не услышали самого главного и основного, что сказала Вика. Ведь она же сказала совершенно гениальную вещь. Она говорит: мне позволяют думать, но вектор все равно должен быть. Ну,
подожди, понимаешь, я могу думать обо всем, о чем угодно сразу.
Мы хотим вектор все равно получать. Мы его все равно хотим получать. У нас это в природе.
У меня есть вектор. Я поняла, у меня есть вектор.
Какой?
Ну, самодостаточность. Самодостаточность. Я хочу, чтобы меня окружали самодостаточные люди.
Нет, я сейчас не об этом. Я сейчас о жизни как таковой, о работе в частности. Вы же все равно специалистов готовите. Они без вектора, они не могут. Они понимают, что они должны быть самыми умными. Вы же такую ответственность на них взваливаете. А потом начинается вот это все. Алкоголизм, суициды, разводы и прочее-прочее.
Да, давайте не будем учить. Отменим образование, вот, и у нас не будет алкоголиков, наркоманов.
Именно.
И проституции.
Будет здоровое общество, абсолютно...
Которое лет через 100 начнет мычать, потому что разучился разговаривать.
Ну, пусть мычат, ну, господи. Зато они счастливые все такие будут. Ресницы длинные, глаза добрые. Мычат и мычат себе. Отлично.
Не любите вы людей.
Терпеть
Павел.
Не могу.
Ну вот видите.
Я их терпеть.
А я как раз по другую сторону
говорю. За что же их любить?
Ну потому что.
Ну за что?
Ну потому что все так непросто у человека. Ну, это что? Вот это тело, его надо носить, кормить, спать, наряжать. Выставлять у кого-то, знаете, есть потребность выставляться на показ, получать одобрение. Это же такой труд, человеческая жизнь.
И почему я должен любить их за это?
Ну, просто уважать их за то, что они трудятся, даже ничего не делают.
Вы знаете, мне проще любить, чем уважать.
Согласна с вами, поэтому давайте любить.
А если уж я не люблю, так уважать я вообще не согласен тогда.
О, боже мой. В каждом человеке есть что-то хорошее. Это наш с вами личный выбор. Вы предпочитаете видеть плохое, я предпочитаю видеть хорошее.
Нет, я предпочитаю не видеть вообще.
А тогда как же вы не любите их?
Ну так, вот я их не люблю и не вижу. И
слушайте,
ну
у вас же должен быть какой-то повод их не любить. Повод какой-то должен быть.
Зачем повод? Нет повода для нелюбви. Для любви должен быть повод, а для нелюбви... Я же не сказал, что я их ненавижу. Это разные вещи. У нас почему-то слово «любовь» и «нелюбовь», они какие-то у нас эмоционально окрашены. Нелюбовь — это абсолютно...
Слушайте, мы с вами прям стопроцентные идеологические противники. Да. Я-то вот как раз вообще наоборот считаю, что любят просто так. Что значит «за что-то»? «За что-то» — это уже купи-продай.
Ну, перестань.
Ты мне, я тебе. «За что-то».
Ну, ладно, хорошо. Вот я,
за
я
что вы любите часто... своих родителей? Вы же любите своих родителей?
Нет.
А детей?
У меня нет детей.
Хорошо, вы рассуждали тут, как надо их воспитывать. Так, а жена? Вы сказали, вы женаты. За что вы любите жену?
Я терпеть не могу жену. Иначе бы я с ней не развелся. Ни с одной, ни со второй, ни с третьей.
Вы сказали, вы женаты.
В смысле, я и не сказал, что я женат, это вы выдумали.
Неправда, я сказала, вы едете в транспорте, красивая девушка, и вы обращаете внимание, скажете, нет, я женат.
Нет, я сказал, ну, как теоретически, я женат, меня это не интересует, и что дальше? Я просто, чтобы, ну, как бы понять...
Нет, тогда, я поняла вас.
Да, ну да.
Не-не-не, женат, не играет роли, там другой диагноз должен быть, чтобы не интересовалась симпатичная девушка.
А, нет, с этим все в порядке.
Тогда интересует, тогда вы меня обманули.
Конечно, я очень люблю обманывать людей. Я же их не люблю, поэтому...
А я вот не люблю вранье.
А, я обожаю. Это же элегантное вранье, нет ничего более изящного.
Это вы сейчас про дипломатию?
Это я сейчас про вранье.
Про жизнь.
Дипломатия и вранье — это разные вещи.
Нет,
давайте вернемся к любви, не к любви. Да, вот формулировка. Мы почему-то привыкли думать, что нелюбовь — это какое-то негативное отношение. Нелюбовь — это абсолютно индифферентное, скажем так, отношение. Вот ненависть — это уже другое. А любовь, как таковая, я не верю в любовь ни за что. Я пример, который я хотел вам привести, я всегда его привожу, и я уже надоел всем этим примером, но так как вы человек новый, я для вас специально...
Спасибо.
Да, повторю. Когда, допустим, я говорю, там, спрашиваю человека, за что ты меня любишь? Мне человек отвечает, ни за что, просто так. Я говорю, ок, хорошо. Там, возьмем мою внешность, да? Вот если бы я был, там, допустим, диаметрально противоположным, там, то есть не маленький толстый брюнет, а, допустим, высокий голубоглазый блондин, да? Ой, не, я блондинов не люблю. Я говорю, стоп, секунду.
Какой кошмар. Так.
Не, ну есть люди, которые не любят высоких голубоглазых блондинов.
Не, я знаю, да. Есть люди, которые внешность выделяют каким-то образом, да.
Я говорю, а в этом случае? Ой, да не, я бы с тобой даже там разговаривать не стал. Ок, хорошо. А если, допустим, вот, ну, там, взять, допустим, мои там интеллектуальные способности, да, там, мое там хотя бы какое-то там чувство юмора, там, оно, конечно, ничтожно, но тем не менее, оно все-таки там где-то там есть. Ну, или там какие-то там другие черты. Вот и поменять их на противоположные. Да ну не, я там не вынесла бы и дня. Внимание, вопрос. Угу. Если меня любят ни за что, понимаете, да, о чем я говорю?
Так вас, простите, ради бога, я не хочу вас нисколько обидеть, но судя по тем данным, которые вы сейчас предоставили, вас вообще не любят.
Не, ну безусловно.
Даже близко. Любят брюнетов с хорошим чувством юмора.
Да,
а вы-то здесь при чем?
Да, конечно, абсолютно ни при чем. Вот и я о том же говорю. И происходит так абсолютно у всех.
Ну, к сожалению, да.
Ну, а что, о какой вы любви говорите, господи? Ну, о чем вы?
А? Ну, я ровно говорю о той, за которую способна отвечать сама. Я, конечно, за все человечество не отвечу.
Вот. Но ведь можно любить просто за то, что человек хороший.
Да, а, о, во, знаете, просто за то, что человек хороший.
Вика, а почему нет?
Вика, можно любить и за то, что человек плохой, потому что благодаря его гадостям вы много нового о себе узнали. Вот. И из благодарности можно любить.
Да всегда мы любим за что-то. Вот не надо вот этих вот скромных потупленных глазок. Я люблю не за что. Да перестаньте. Все мы любим за что-то. Вот эти все наши капитал Карла Маркса, это же вообще, это квинтэссенция, все там, я не знаю, Ницше просто, мальчишка по сравнению с тем, что в капитале, ну, это капитал можно проецировать на любую сферу человеческой жизнедеятельности. На любейшую.
Ну, я не
в том числе и на любовь.
Я не спорю.
Ну, а зачем мы делаем вид, что это...
На любовь сегодня? Нет.
Да ладно. Mm-mm. Да ладно. Mm-mm. Да перестаньте. Mm-mm. Отнимите у человека любовь, и он нищ. Он нищ, и никогда ничего этого человека не будет. Никогда. Ничего.
Я сейчас не могу увязать с Марксом вот это вот.
Нет, я к тому, что в любом случае есть...
А можно отнять то, чего нет?
А, вы знаете, можно отнять иллюзию того, что у человека что-то было. Да, да, да. Отнимите у человека телефон мобильный, и он почувствует себя глубочайше несчастным человеком. Хотя, и даже я в том числе. Хотя я, допустим, помню время, когда мобильных не было, в природе не существовало.
Отнимите у меня. И? Ничего с моим личным ощущением счастья не произойдет.
Ну, хорошо, я так уверен, что, наверное, у вас есть тоже что-то такое, чего у вас можно отнять, и с личным вашим ощущением что-то произойдет. Но у каждого человека есть то, что можно отнять. Иллюзию, точнее. Нет?
Слушайте, я столько лет потратила на то, чтобы избавиться от иллюзий. Что если вы меня отнимете, я вам буду... Если вы найдете и отнимете, я буду прям очень вам благодарна.
Хорошо, у вас есть иллюзия того, что вы избавились от иллюзий.
Ну, это философский вопрос, он бесконечен просто. Да, это мы до утра можем говорить.
Это дракон, пожирающий свой собственный хвост.
Да, до послезавтрашнего, вот. А что-то более конкретное.
Хорошо,
по Марксу, что это материально.
Да, ну перестаньте. Естественно, я ерничаю, я вас слишком плохо знаю, чтобы отнимать вот что-то конкретное.
Да, если бы вы знали меня лучше, вы бы просто бы только бы давать захотели, правда.
Да?
Угу.
Ну, возможно, даже хорошо, что я не знаю лучше.
Отнимать
дать-то у меня нечего, по большому счету.
А внимание, хочешь... подождите, Павел, внимание
же. А вы же забыли, что я терпеть не могу людей.
Mm-hmm.
То есть, соответственно, внимание от меня мало кто может дождаться. Ну, это уж совсем надо.
Слушайте,
быть.
Слушайте, ну, либо... все впереди еще.
Думаете?
Уверена.
Ну, что ж,
все неисправимы.
Жаль, конечно.
Неисправимы, дядя, все впереди.
Я надеялся, что
все
это закончилось. Я также борюсь, борюсь с иллюзиями, как вы, поэтому я думаю, что я все-таки уверен, что все позади.
Да,
я, по крайней мере, в это верю.
Да вы что?
Алина.
Алина, да. Выведите нас из философского
из
ступора.
Да. Ну, почему ступор? У нас не ступор, а пике. Это разные вещи.
Ну, слишком крутое, ладно.
Алина, вам помогает жить ощущение того, что вы умеете думать?
Конечно.
А чем?
Чем думать или
чем помогать?
Вы знаете, я открою страшную вам тайну. Мы все думаем одним местом. Кто бы что ни говорил. А все остальное к процессу мышления никакого отношения не имеет. И я сейчас о мозге говорю.
Да.
А не о каких-то других вещах, о которых вы подумали. Так вот.
Откуда вы знаете?
Ну, судя по вашему...
Я просто хотела вступить в разговор, потом вспомнила, что Алине слово. Помолчу.
Чем так мне помогает то, что я думаю, то, что я осознаю, что я думаю?
Да.
Тем, что я чувствую себя свободнее от этого. Тем, что я сейчас сформулирую.
Да, мы пока уйдем.
Мы можем пока говорить о своем.
Ну, честно, мне очень сложно сходу ответить, просто потому, что если я скажу, что я вижу...
Знаете почему? Потому что вы думать начинаете.
Так это же прекрасно.
А чем же это прекрасно? Вы даже сходу на ответ на мой не можете... Вернее, на вопрос
мой
не
думаю,
можете ответить.
Происходит процесс.
Павел, как жаль, что заканчивается эфир, потому что мы бы сейчас бы начали задавать вам вопросы, и вы бы на них тоже сходу не отвечали.
Я сходу могу отвечать на любые вопросы. Не факт, что это будет правда или это будет хороший ответ, но отвечать я могу сходу на любые вопросы.
Согласна.
А зачем давать плохие ответы на вопросы?
А чем плохой ответ на хороший, вернее, от хорошего отличается?
Тем, что один продуманный, а другой высосанный из пальца.
Не факт. Я мог над этим подумать ранее.
Я не согласна.
Да, друзья мои, ну, вы можете соглашаться, можете не соглашаться. Это, на самом деле, не имеет никакого значения.
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
Да ладно, хорошо. По-моему, нам весело.
Ну, вообще, да.
Вот видите, это самое главное. Самая главная задача эфира – это чтобы было весело, а все остальное не важно.
А слушателям интересно, весело? Ну, мы-то улыбаемся, если я вижу.
А я всегда работаю по принципу, если мне весело, значит, и еще кому-нибудь хотя бы будет весело. Mm-hmm. А все остальные меня не интересуют.
Правильно.
О, как.
Да, каждый отвечает за себя.
В идеале ваш студент, он каков? Ну, вот идеальный студент.
Ой, я не могу правдиво ответить на этот вопрос,
да ладно,
потому что здесь есть мои студенты.
И что? Комплекс неполноценности боитесь развить?
Да нет, боюсь научить их не тому, чему. И мой идеальный студент – это человек, который не ходит ко мне на лекции.
Хорошо, идеальный выпускник.
Ну, это тот, который не ходил ко мне на занятия. Я его не знаю. Потому что он работал. Я сама работала, на первом курсе я подрабатывала, со второго уже плотно работала. Хотя в те времена это было криминально. Но мне не помешало это учиться на хорошие оценки.
Сколько у вас образования?
Ой, я вас умоляю.
Да ладно.
Вообще, вот это уж точно неинтересно.
Почему же? Мне интересно.
Не помню.
Ну, там, 3, 5, 8.
Несколько.
Ну, больше 3.
Это неинтересно совершенно.
Когда нужно останавливаться?
Да никогда.
Вообще никогда?
Ну, понимаете, все, что не развивается, деградирует. Статика в природе отсутствует. Гаджеты, не гаджеты, физику никто не отменял. Статики в природе нет. Нет развития, значит, идет обратный процесс, деградация. Все. Вот сколько надо учиться. Сколько не учись, дураком помрешь. Собственно, в таком ощущении я... еще есть такая цитата у Спинозы. Да, чем больше радиус познания, тем шире диаметр незнания. Вот, а есть еще постулат научной деятельности, настоящий, да? Ответ на один вопрос автоматически рождает 2 следующих. Поэтому когда конец? Никогда. Нет предела совершенству.
И что вот в этой скачке, в бешеной находиться постоянно?
А кто сказал, что бешеная скачка? Удовольствие. Какие-то заведения я оставляла, потому что мне было скучно слушать преподавателей.
Как вы развлекаетесь?
Или мне? О, боже, у меня развлечения бесконечные.
Ну-ка. Спинозу читаете?
Ой, во-первых, я много читаю, да, безусловно. Потом все йоги, танцы.
Все
как у нормальных живых людей,
да
я
ладно.
Хотела сказать, конечно.
А в караоке поете?
Ну, вот прям в караоке-баре?
Ну, да.
Нет, не пою.
Почему?
Ну, я не люблю, когда люди пьют.
Чем же это вам так?
Ну, не знаю, мне не нравится, потому что... Ну, во-первых, я сама не делаю этого, мне не нравится вкус алкоголя. И ощущения, которые он дает. А во-вторых, мне очень не нравится, когда, ну, вот у нас в нашей традиции, я ненавижу такие вещи говорить, но это, к сожалению, правда. В русской традиции пить, вот прям пить, понимаете? Вот не хочется видеть подтянутых, молодых, интересных мужчин в свинском состоянии. Ну, не хочется. Тем более, если они каким-то образом со мной пересекаются. Вот, за это я не люблю корпоративы и вот это все гульбище.
А возможно вообще... деловые коммуникации без корпоратива.
Пожалуйста, не сыпьте соль на рану.
Ну, почему нет? Я очень люблю сыпать соль.
Да, конечно, возможно.
А как люди взаимодействуют? Как они знакомятся друг с другом? Это вот это... А, вот эти давайте пошлепаем в ладошки?
А какие? Нет. Слушайте, а на работу... Я не знаю. Вот в моем мире, в котором я существую, да, на работу ходит работать. Угу. Делает дело, понимаете? Угу. Ну, то есть знакомиться. И я учу студентов, что профессионал – это человек, который работает без эмоций. Причем здесь знакомиться. К работе мы относимся, ну, хотите, обзовите меня циничной, конечно. Я даже спорить не буду. Но работа, организация – это часовой механизм. Какой знакомиться? У каждого своя функция. Есть руководитель, который генерирует, да, как бы грамотное соотношение этих функций и своевременное их выполнение. Все, какие знакомства? На работу не ходит дружить, на работу ходит работать. Вот. И зарабатывать деньги. для того, чтобы потом свободно дружить с тем, с кем хочешь, там, где хочешь, когда
этот
хочешь.
Этот подход, он везде, на всех работах? Или есть исключения, которые, наличие которых вы допускаете? Допуски у вас есть какие-нибудь?
В профессии управленца? Нет. Исключения не допускаю.
Профессии,
а профессия преподавателя – это вообще другая история. Преподаватель – это вообще не профессия. Это призвание. Угу. Врач, священник и учитель. Это не профессия. Это призвание. Либо человек призван осуществлять такую деятельность, либо нет. Вот.
А другие профессии? Вот вы говорите, мы ходим на работу работать. То есть, соответственно, есть какие-то чудовищные работы, как, допустим, работа управленца. Он ходит на работу работать без эмоций, цинично, налаженно и механично.
Безусловно. Хладнокровно.
Хладнокровно, да. Конечно.
А есть, допустим, другие профессии, где можно дружить, там это или нет? Или на всех работах нужно поступать так, как вы...
Что такое дружить? Слушайся. Если я дружу с коллегой, да, и у него случается какой-то там, не знаю, ушла жена, пришла жена, еще что-нибудь. И я, если я с ним дружу, я вынуждена целый день слушать, как ему плохо. Да, а потом как бы энное количество сотрудников не получит вовремя заработную плату.
Вы не ответили на мой вопрос прямой. Вы допускаете профессии, в которых можно и даже может быть...
Кроме тех, которые я называю призванием?
Ну, а кроме священник, врач и учитель?
Тогда нет.
Нет?
Mm-mm.
Это прям вот 100%.
Ну, я просто не знаю таких профессий, или мне не приходит сейчас на ум.
А вы думаете, что священник, учитель и врач – это единственная профессия, которая, ну, там, вот прям призвание?
Ну, по идее, еще должны быть социальные работники и чиновники, как это не смешно сейчас звучит. Чиновники должны быть еще призваны. У них же и работа называется служба. Понимаете? Не профессия, а служба. Ну, не служащие. Yeah. Поэтому...
Елена, а как же мы, журналисты? Вот тоже мы,
на языке. А я как бы не очень понимаю сейчас. Вы журналисты, а поподробнее, что журналисты?
Ну что, ну вот на самом деле журналистика – это вот очень такой маленький мирок, да, где все друг с другом как-то связаны, завязаны через общих знакомых и так далее, и так далее. Мы все друг с другом дружим.
Так.
Как только ты говоришь, там, я пришел оттуда, он говорит, ой, а у меня есть знакомый, все, ты своя, я тебя принимаю, но это дорогого стоит. Или когда ты уходишь с работы, там, где очень много дорогих для тебя людей.
Виктория, если у вас общие знакомые, и я тебя принимаю, ну, как бы, я вас, а абстрактно, да, я тебя принимаю, потому что ты знакомый моего знакомого, а я его уже принял, ну, это разве дружба?
Ну, а дальше уже развивается дружба, просто это изначальный этап,
ну, когда... хорошо, это не дружба, это человеческое взаимодействие. Вика,
вы будете дружить до тех пор со своим коллегой, пока он вам не нарушит рабочий процесс. Если он вам сорвет эфир или даст вам неточную информацию, да, вот вы
да,
с коллегой
дружите,
а он вам собирает
это
какую-то
безусловно.
Аналитику. И если он отнесся халатно к этому, да. а вы в эфире выступили с ложной информацией, вы будете дружить после этого с ним?
Нет, это однозначно, я за Вику отвечу, это категорически недопустимо.
Тогда что вы морочите голову мне и слушателям?
Нет, ну а как же?
Профессионализм... Нужна ли дружба, в принципе, на работе, понимаете? Можно на работу
ходить
как...
Я ответила нет. На работе не нужна дружба. Хорошо, если есть климат, если есть... Хорошо, если она есть, но она не в первую очередь.
А вам не кажется, что многие вот это наличие вот этого климата нормального, да, человеческого, и воспринимают как раз-таки за дружбу?
Я в общем-то... Согласна с вами? Так это... давайте не будем называть дружбой то, что ею не является.
Так и любовью
обычное
не надо
воспитание...
называть то, что ей не является.
Да, о любви так? вообще мы плохо понимаем сейчас.
У нас когда изменится подход начальников наших к этому, ко всему?
Когда, а что когда, вас не устраивает,
когда
начальник?
Когда нам дадут понимание того, что мы все неправильно живем? Когда
начальник...
нам запретят дружить на работе? Когда у нас будут там четкие правила, прописанные инструкции, что, вот, что можно, что нет? Корпоративная этика будет пошагово. То есть, ну, вот все вот это вот. Когда ваш идеальный мир наступит?
Ой, мой идеальный мир никогда не наступит. Ровно как и вашего неидеального никогда не наступит. Ну, потому что в этом мире баланс и того, и другого. Так было, так есть и так будет, я надеюсь. Как только баланс нарушится, все, закончится эта история.
Вы специально создаете специалистов с вашей, скажем так, гравитационной системой, чтобы баланс поддерживать?
Конечно.
Да?
Угу.
А сейчас его нет, баланса?
Есть. Есть. Если бы его не было, мы бы с вами сейчас не разговаривали уже. Кто-то бы нажал на красную кнопку и рванул где-нибудь. Так что баланс есть, все хорошо.
Хорошо. Алина.
Да.
У Елены получается воспитывать специалистов в широком смысле этого слова?
Разумеется.
Или нет?
Получается.
Вы на каком курсе?
Я первый, собственно. Деловые коммуникации у нас на первом семестре прошли.
А вы уже не являетесь студенткой, Елена, да?
Да.
Вы уже воспитанница, я так понимаю.
Ну, как-то странно звучит это слово, мне как, кажется. Почему? Оно не очень
По-моему,
красиво.
Это очень хорошо. Гораздо лучше, чем
А вы студент. Не допускаете, что возможны личные отношения?
Ну, я допускаю, да. Хотя считаю их тоже не совсем правильными, как вы считаете. Что...
Но она же больше не моя студентка, я могу с ней дружить спокойно. У меня такое, кстати, часто бывает, когда люди сдают экзамены. Говорят, Ирина Ивановна, хотелось бы продолжать с вами общаться, и все, я становлюсь Леной, а пойдем туда или не пойдем туда, все нормально.
Ну, значит, вы... По крайней мере, неплохой человек.
Спасибо. Спасибо. Эта программа была ради того, чтобы сделать такой вывод. Спасибо,
конечно.
Мне приятно.
У нас все эти программы для того, чтобы делать выводы такие. Плох человек или неплох. Поэтому мы сегодня задачу выполнили. Приходите к нам еще. Более предметно будем разговаривать, потому что сегодня мы с вами знакомились так в общем и целом, потому что это очень сложно объять необъятное. Тем более человек с вашей позиции, разбираться в самой позиции уже удовольствие. Спасибо. По крайней мере, я его получил. А кто не спрятался, я не виноват. Валькова Елена, доцент кафедры маркетинга и коммерции и государственного и муниципального управления Московского университета экономики, статистики и информатики, сегодня у нас была в гостях. Алина Власкина, Катя Кузнецова, Виктория Савицкая, Павел Русский. Всем до завтра.